Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я уже вторую неделю, наконец, собираюсь взяться за вторую часть этого, ну, о буквальном смысле слова. Там как раз будет посвящено, что такое доктрина и так далее. И, ну, вот, все не выходит. Но, по-моему, вот эти две темы о языках слова были достаточно интересными, нет? Там много интересных вещей было. Ну, они как бы возникли по дороге, но они имеют непосредственное отношение к теме вот этой, и там было что обсудить. И, может быть, какие-то вопросы есть, ну, если даже не по этой теме этих занятий, то хотя бы, в принципе, какие-то вопросы вообще по учению.
Вообще немного сложновато, очень объемное, вот как Цитенборга, все очень объемное, в каждом абзаце буквально там столько глубины, что можно читать один абзац. А занятие тоже тяжело, но хорошо, когда перечитываешь, вот то, что вы оставляете, вот когда перечитываешь, тогда больше понимаешь, потому что можешь где-то остановиться, где-то подумать, где-то что-то вспомнить. Вот, перечитать еще несколько раз, тогда более понятно становится. Потому что очень большая такая вот глубина всего. Очень все объемно. Так что на лету хватать тяжело, надо прорабатывать еще.
Ну, я как бы на этом плотно сижу уже, дай бог памяти, с 89-го года. И чем больше я вхожу внутрь, тем больше я понимаю, что я только на самом этом краешке. У меня когда-то возникло такое вот сравнение, что, допустим, кто-то приехал на пикник и, уезжая на полянке, забыл фотоаппарат электронный. И вот до него добрались муравьи, ползают внутри, ощупывают усиками, составляют себе какое-то представление. Все пытаются понять, что же это такое. На основании своего ощупывания усиками. И вот так вот и мы вокруг этих книг. То есть, потому что многие так, они когда читают, им кажется, что все так просто. И они какое-то себе представление о нем создают. А потом, ну и радуются, что вот они уже все поняли, что такое интересное. А там совсем наоборот. Вот ты создал себе первое впечатление. Да та же книга «На небе о Баде». Вот ее. Я когда первый раз прочел, когда я второй раз читал, когда я сейчас к ней возвращаюсь, она совершенно по-другому открывается. А вроде бы сначала кажется такое простое. Прочел, все описано, все ясно. Оказывается, не все ясно и не все просто. Вот с тем же воскресением человека к жизни вечной. На самом деле это надо идти к тайнам небесным, потому что книга о небе и об аде — это как бы такой дайджест по книге о тайнах небесных. И оно в общем и целом там все совершенно как оно есть. Но в деталях это все раскрывается совершенно иначе. И если не знать этих деталей, то можно получать совершенно ложное представление. Это, как у нас тут был, помню, такой Вадим. И он говорит, что вот, ну как же, допустим, там террорист захватил самолет, а потом взорвал. И вот они в том мире воскресают все вместе. И что они с ним делают. Но по сути, оно так не происходит. Каждый умирает в одиночку и воскресает в одиночку. А когда человек, и там фактически человек заново формируется. Потом внутренняя память ему служит. Как бы всю жизнь человек сформирует себе внутреннюю память. И он ей фактически не пользуется. Потому что она... Ну, вот как матрица, знаете, вот как... И есть отливка. И вот опалубка. И вот они делают отливку, вырезают какую-то сложную деталь. И по мере вырезания она заливается там уже, допустим, металлом. Хотя на самом деле она вырезается, потом заливается. Вот это заливание – это внутренняя память. Она, что мы не делаем в жизни, это формирует какую-то частность нашей внутренней памяти. Но все наше внешнее чувственное восприятие, оно связано именно, все это происходит с духами в мире духовном, которые ассоциированы с нами. И вот в зависимости от того, какие с нами ассоциированы духи, такими у нас видится вся наша обстановка. Земля, на которой мы живем, планета, народ, которому мы принадлежим, город, в котором мы живем, то есть село, и наши знакомые, родственники. И каждая частность у них, всего, что мы видим, структура, например, у этого стола, нашего тела, органические формы, тела других людей, все это зависит от тех духов. На самом деле мы это видим в качестве предметов. Вот мы видим эту столешницу, если покопаемся там какое-то дерево, если полезем дальше, там будут какие-то молекулы, потом какие-то атомы. А это все представительство по соответствию тех духов, которые составляют внутреннее нашего духа, формирующегося в нисходящую последовательность. И это выглядит так, что оно во времени постепенно формируется, хотя оно все существует. Это мы идет, как бы Господь формирует человека в нисходящую последовательность одномоментно. Но в восходящей последовательности, вот как вот я говорю, муравей еще бывает усиками уже сформированы, идет формирование восходящей последовательности, присвоение состояний внутренних последовательно. И поэтому человеку кажется, что он живет в меняющемся пространстве, живет по каким-то временным прогрессиям. И вот ему кажется, что он там сначала младенец, потом ребенок, потом подросток, потом взрослый человек, потом постарел, потом умирает. Но это все формирование вот этого внутреннего сознания восходящей последовательности. И это все вот почему мы существуем, потому что все это в дивной согласованности. То есть это как бы ансамбль, согласованный с ансамблем, как ну, в той же машине, там, когда все согласовано, то вот мотор работает, идет передача, расходится, работает электрогенератор, идет ток. А если что-то пойдет не так, скажем, шестеренка в коробке полетела, или в моторе какой-то клапан вылетел, все сразу останавливается. Но машину можно потом отремонтировать, а человека, когда все остановилось, можно отремонтировать еще до определенного момента. А потом духи начинают расходиться. Ну вот когда нет ансамбля, они теряют связь, потому что они через человека свое духовное воплощают, завершают в чувственных представительностях по соответствию, которые человек видит как предметы, а они воспринимают как последние свои реальности своего существования, ну духовные. То есть их последнее связано с последним у человека. А как у человека это пошло выходить, они чувствуют, что ну, у них тоже жизнь останавливается. Вот как они были, как это реально все, а потом раз, она разбилась. И они идут еще к другого человека, к которому они могут присоединиться и через него дальше свою реальность реализовывать. И вот все эти бесчисленные духи, но почему у человека, скажем, не исчезает сразу тело, допустим, все его атомы не рассеивают, почему не исчезает реальность вокруг него? Потому что эта реальность – это совместного построение. То есть, вот, когда мы видим, каждый, начиная от каждого атома и кончая каким-то нашим органом личным, все это существует, как это латинское слово говорит, subject of plurium на латинском, то есть субъект множества. То есть, это не чисто наше чувственное восприятие, а это восприятие множество сознаний, которые с нами вот присутствуют в данном пространственном временном связи. И поэтому исчезновение одного, оно влияет, вот когда человек уходит, это влияет на весь мир, в той или особенно мир ближайших. То есть на состояние атомов в телах, на состояние органов и так далее. Точно так же, как и присутствие. Но только потому, что все совместно как бы снят вот эту реальность, и каждый вносит в нее свою лепту. Когда один перестал носить лепту, что-то меняется, но так как зависит, правда, от того, вот какой вес номинального человека. Вот вес — это такая как бы математическая величина. Вот я уже когда-то объяснял, что, допустим, вот есть 10 измерений. И из них выводится среднеарифметическое. Ну и в простом случае у каждого из измерений вес единица. Поэтому их просто суммируют и делят на 2. А вот если какому-то измерению мы доверяем больше, а какому-то меньше, то им приписывается разный вес. У одного может быть вес, например, он меняется от 0 до 1. Он может быть вот 0,03 или 0,5 или даже 0,96. И когда, и там уже не берется простое среднеарифметическое, а там сложная сумма. И в конечный результат измерение с большим весом вносит большее, то есть оно больше его сдвигает, чем измерение с меньшим весом. Ну, это как на чашке весов, там кинул гирьки. А если ты снял гирьку в 1 грамм, то это почти не влияет. А если гирька в килограмм, уже пошли это вот весы в разнобой. И вот так вот каждый человек по-разному вносит свое влияние в этот мир, в это совместное. Кто-то дает основную линию, а кто-то дает только обертона. Когда исчезает одна из основных линий, все это меняется. Когда исчезает какой-то обертон, ну, он чуть беднеет, но оно все тоже продолжает в том же порядке дальше расходиться. И когда вот весь этот ансамбль рассыпался, влияние исчезло, человек потом собирается заново. Вот как это описано в книге о небе об аде. А там описывается, что сначала он воскресает среди ангелов небесных, потом среди ангелов духовных. Если он не может оставаться с ними, если может, то он навсегда остается. И он, и остальное в нем не формируется. Он уже воскрес ангелом. Но в основном, конечно, идут в мир духов. А в мире духов, вот поэтому памяти внутренней, она как шпулька, и на нее начинают нанизываться подобные же состояния сознания, которые, однако, с состояниями, которые человек имел в мире, связаны только представительностями по соответствию. Ну, например, если он тут был вором, то он там становится постепенно вором и привлекает все воровских духов, но вором духовным. То есть он ворует другие духовные истины, которые, тем не менее, в том мире представляются так, словно он какие-то вещи крадет. Хотя на самом деле там... И поэтому человек в том мире не наказывается за, скажем, за свои грехи конкретно. Ну вот как люди себе представляют, что в том мире все воскреснут, их построят и будут как в суде. Вот ты сделал то-то, тебе за это, ты сделал то-то, то-то. Только образ. В реальности там это иначе. Каждый человек свой индивидуальный страшный суд, который заключается в том, что у него возвращается его состояние жизни, и он совершает деяния, и если эти деяния злые, то он наказывается за эти деяния. Но тут радоваться нечего, потому что, скажем, вот преступник совершил одно деяние в мире, его там поймали, дали какой-то приговор, но дважды за одно и то же действие не наказывают, за одно и то же преступление. Вот он отбыл свой срок и вышел, как говорится, с чистой совестью, если не чистой биографией. А в том мире его наказывают столько раз, сколько это состояние возвращается. То есть один раз он совершил преступление, его наказали. А потом он, это то же самое преступление, только в новой форме возвращается, его опять наказали. То есть все эти бесчисленные зла, которые человек набрал в мире, они там как бы размножаются до вечности. Вот там заключается вечность преисподней. И спасти человека может только то, когда Господь, ну, его состояние усыпляет, что происходит через покаяние, когда человек не хочет, чтобы они возвращались. А раз он не хочет, Господь делает то, что он не хочет. Он усыпляет состояние зла, и они уже не возвращаются в вечность. Или, возвращаясь, он проходит опустошение, приобретает к ним ненависть. Если он в этом мире хоть и совершал зло, но в нем постоянно каялся, ненавидел его в себе, то есть совершал по слабости, никак не мог удержаться, но боролся, вот, что называется, до крови. Боролся, пусть он до конца жизни так и не приобрел, но в том мире, проходя через опустошение, опустошение что значит? Закрывается сообщение с теми духами, которые в нем возбуждают вот это вот желание творить.
Такое зло. Поведение.
Да. Угу. И когда оно закрывается, то они больше не возвращаются. Они в нем лежат как скелет, угу, на котором нарастает новая плоть. И он тогда становится ангелом духовно природным или духовно небесным, может быть, и чисто духовным. Вот. В отличие от людей чисто небесного гения, которые зла не творили, и у них поэтому этого скелета нет. У них все живая плоть Господня. Это вот в Библии описано, когда сотворение женщины из ребра Адама. Это имеется в виду не... Вот, люди думают, что вот там был мужчина, потом из нее женщина, и из этого. А это описывается сотворение соби у людей падшего человечества. То есть это говорит о духовных вещах. И вот этот вот всякий духовный человек обладает этой самой соби, которая его соблазняет через чувственные змеи. И вот если эта собь усыпляется, то человек становится тогда ангелом гения духовного или духовно-природного, но он все равно остается отложенным демоном. Вот как мы с вами это разбирали. Например, те, которые ангелы чисто духовные, которые чисто духовный ангел, все. Но если он хочет стать небесным ангелом, а небесным ангелом стать — это получать божественное наитие не через новое волительное, которое в нем принадлежит Господу, а через свое собственное наитие, как это делали небесное, свое собственное волительное в смысле, получить наитие. И вот он пробуждает это наитие, но там-то ничего доброго нет, и оно, начиная получать Господне наитие, обращает его во зло, как оно это делало в мире. И он обрушивается с небес в преисподнюю. То есть любой ангел гения духовного и ниже — это отложенный демон. Но другого пути спасения для людей падшего человечества просто нет. Мертвого природного человека. И вот почему Господь говорит, что если не уверуете, что я, то погибнете от грехов ваших. Потому что мы не можем погибнуть, а мы рождаемся в духовной гибели, которая нам присваивается, если мы хотим эти состояния получать. Вот, как это сказано в книге «О небе, об аде», что человек получает свою жизнь от адских духов, а добрыми духами он от нее отвращается. Но если он отвращается только до степени соблюдения внешнего поведения в жизни, чтобы его не наказали там за совершение антиобщественных деяний, то он не спасается, потому что он не покаялся в этом зле. Он просто его в себе сдерживает, но выискивает самый удобный всякий момент, чтобы дать этому злу снова вырваться. Он с ним не борется. Он его только вот как бы как фонарики закрыл, чтобы свет не убивался, а там свет вообще светит. И поэтому спасение возможно только если человек осознал свое зло, поверив в Господа, боролся с ним, по доверию к его божественному слову, к стремлению соблюдать его заповеди. Сначала из просто шкурного страха за свое вечное благополучие, а если он достаточно развился, то уже просто из ненависти ко злу как таковому, которому Господь дает почувствовать. Но даже вот борьба из шкурного страха за свое благополучие, она все равно подготавливает тот фундамент, из которого человек может быть опустошен в другом мире, даже если он в этом мире полностью не покаялся. А если у человека нет такого шкурного страха, вот смотрите, раньше, например, ну не только раньше, вот возьмите тот же Иран, прелюбодейство это было преступлением уголовного плана. То есть прелюбодеи были, но они опасались. То есть общество так не разрушалось. Потому что прелюбодеяние в результате разрушает общество полностью. То есть уже нет семей, есть женщины, которые воспитывают одиноких детей, в которых эти мужчины меняются, а мужчины приходят тоже неизвестно, какое животное, что он с этими детьми делает. И дети в результате вырастают с совершенно разрушенной психикой. И они идут в общество уже просто как отморозки. И начинают постепенно разрушать. А раньше из того, что человек, скажем, не совершал прелюбодеяние, из того, что он боялся, потому что это было уголовное преступление. Вот в этом в древнем Израиле камнями побывали, допустим, в современном Иране это там в тюрьму сажают и все. Даже, по-моему, даже там, может, до сих пор могут и камнями побить. И это хотя и не спасало человека, но это спасало общество от разрушения. А современное стремительное западное общество, увидите, к чему катится. Вот все, что мы сейчас имеем, это последствия того, что пришли к власти вот это поколение, выросшее в обществе, где толерировалось прелюбодеяние, это не было преступлением, что разрушило семью, разрушило их психику, и что из этого происходит. И такое общество, безусловно, обречено на гибель. Они сейчас просто проедают наследие предков. Это вот как, например, Швеция была богатой страной, потому что она благополучно пережила две мировые войны, не участвуя в них. Угу. Их предки ее построили, а потом пришли сейчас социал-демократы, которые ввели социализм. И Швеция стремительно разрушается. Она теряет промышленность, она теряет... Они все еще богаче многих соседей, но они уже не такие богатые и стабильные. Вот потеряли Вольво, машины Вольво, это шведские, это было как бы высший класс. Они их потеряли, их китайцы купили. Именно потому, что социализм разрушает экономическую структуру общества. И точно то же происходит сейчас вот на уровне всех стран бывших христианских, потому что они утратили... Ну, еще есть преступления, за которые есть уголовное наказание, скажем, воровство. Но, допустим, ложь в суде. Это все еще преступление. Допустим... Но все остальные, там, убийства за это... Но это только потому, что это уж совершенно очевидно. Если это еще допустить, то общество разрушится, буквально в считанные месяцы. Но это уже не спасает, потому что это уже самые такие крайности. И вот... А человек это точно не спасает, потому что сейчас... Вот в современном обществе соблюдать семейные ценности становится все сложнее и сложнее, потому что семья-то соблюдает, но детей в школе агрессивные, вот эти пришедшие в школу всякие там соросята учат, что вот там у людей там 10 полов, там можно делать все, что хочешь. И родители с ужасом пытаются что-то привить детям. А это, все хуже и хуже получается. Он даже Бринесен, тот сейчас фактически разрушается наплывом снаружи. Если дошло, что там толерируют вот этих вот священников, которые извращают слово, чтобы доказать, что гомосексуальное, как нет, называют брак, является таким же супружеством. Может, не таким совершенным, как то, но что она не губит человека. Но это значит, что ему очень нехорошо сейчас внутри. И это была в свое время смелая попытка построить ковчег Ноев в тех же Соединенных Штатах, своих детей воспитывать, растить как членов новой церкви. И до какого-то момента это работало. Но, знаете, вот нельзя жить на свалке и создать чистое место возле себя. Потому что горы будут нарастать, и все это будет обрушиваться. Ты уже в результате будешь занят тем, что только будешь выносить мусор, все равно будешь жить среди вони, среди гниения. И то есть они попытались создать государство в государстве отделенное. Вот. Но самое главное, что вот это не создает основы для подлинного формирования. Внутренняя память формируется из состояния зла. И когда оно возвращается, оно формирует человека в демона ада. но по соответствиям. То есть тут человек просто злой. То есть все состояния жизни, которые человек приобрел в этом мире, в восходящей последовательности творения, там обращаются в состояние духовное. Вот как я говорил, воровство, например, материальных ценностей здешних, там обращается в воровство чужих истин. Вот если вы возьмете пятую главу истинной христианской, там истинной христианской религии, там четко описано, во что обращается так называемое зло природное у человека, воскресшего в том мире, в какие виды зла и во что он превращается, и что он, так сказать, там творит, и за что он наказывается, и за что преследуется. И поэтому в такой ситуации, как вот террорист взорвал самолет, все они воскресли, потому что вот это линейное, которое, когда читаешь книгу «Небе Абадис», здесь такое линейное, что вроде бы мы даже можем подтверждать, вот там сказано, что человек в том мире только продолжает ту же жизнь, что он имел в этом мире. Но он продолжает не непосредственно, а посредованно, через возвращение всех состояний, представительно с ним по соответствию, и через новое переформирование. Это, кстати, вот я приводил номера, которые были в «Тайнах небесных», там есть такое, как человек воскресает к жизни вечной, как он воскресает к ангелам. Сначала небесным не остается, потом духовным, потом спускается все дальше и дальше в какой-то мир духа. А дальше есть места, где описывается, как он заново формируется, как к ним присоединяются другие духи и так далее. Как он становится обитателем мира духовного, который продолжает ту же жизнь, но представительно с ним по соответствию. Имеется в виду качество жизни то же самое. Происходит сохранение внутренней личности. Но внешняя личность не сохраняется и не воскресает. И все связи, они происходят не как в этом мире по памяти, да, вот человек воскрес, он помнит, это и мои родственники, это моя страна, это мой город, я вот такой-то, там у меня такая-то должность, я столько-то учился. Вот у нас бывают случаи в этом мире, когда человек теряет память. Упал, ударился головой, и он совершенно о себе ничего не помнит. Никто он, ничто он, какие у него родственники, знаете, такие случаи, никто он живет. И тем не менее он остается конкретной личностью, которая продолжает дальше жить той же личностью, которая была до потери памяти. То есть в определенном смысле вот воскресение вечности – это отшибание вот этой природной памяти, но оставление личности. И вот эта личность, она не узнает своих родственников, но она может испытывать к ним симпатии, антипатии по некому внутреннему такому наитию, которое у него сохранилось от... Он может опознать своих родственников по этой внутренней симпатии. Его точно так же в том мире опознают своих родителей, своих родственников, своих друзей по внутренней симпатии, которая сохраняется представительностями по соответствиям во внешней памяти. И в мире духов с ними продолжают. Ну вот, дети встречаются с родителями, радуются, все. Но большинство там даже не знает, что они умерли. Это описано в латинском слове, что многие, если они не обращают внимания на наставление ангелов, что они уже в другом мире, они даже не подозревают, что они умерли. Это вот как человек, допустим, когда он тут встал со сна, он только помнит, что это был вчерашний день, только потому, что у него есть память о вчерашнем дне. А если бы не было, то он проснулся с потерей памяти. Он просто встал, начал бы действовать, какие-то бы новые получать эти вот навыки, все. Что-то бы у него сохранялось на уровне рефлексов, сел в машину, в рефлексы вернулись, поехал. Но он бы не помнил, что это другой день. Он бы думал, что это вот он просто продолжает жить и все. И вот там вот они так и продолжают жить и все. Потому что там в мире духов еще сохраняется какое-то подобие, например, течения времени. Но там оно разрывное. Вот у тебя изменились состояния, и вокруг тебя изменились ландшафты. Изменилось течение времени. И для одного могло пройти там 100 лет, а для другого могло пройти только один день. И они как-то синхронизируются между собой, но нет уже вот этого ощущения единства течения времени. А вот как ни странно, на небесах оно восстанавливается. Почему? Потому что там в каждом обществе пребывают люди с одинаковым внутренним состоянием сознания. И поэтому формирующийся вокруг них ландшафт, он выглядит... Они опять же все вносят в него свое влияние, вот по принципу плюриум, то есть сабжитов плюриум, каждый вносит свое влияние, и у них есть согласование, для них одинаково наступает и вечер, и день, и они живут вроде бы совместно. Вот тут мой дворец стоит, вот тут твой дворец стоит, вот тут твой сад, вот мой сад. И там не происходит так, что раз мой дом и сад исчез. Но просто если у ангела начинается, скажем, деградация внутренних состояний, его сад начинает беднеть. У него там наступает осень, у соседа лето, у него вроде осень, листья облетают. И во дворце исчезают какие-то детали интерьера. И он через это осознает, что у него внутри что-то не в порядке, и что нужно заботиться, так сказать, посмотреть, что у тебя внутри происходит. И какие там у тебя побуждения нехорошие. То есть нехорошее побуждение можно определить только по внешне происходящим изменениям и исследованиям своих побуждений. Смотрите, вот что мне сейчас хочется. То есть разложить их и... А, вот это нехорошее побуждение. Вот это нужно срочно прекращать хотеть. Вот так вот они совершенствуются в вечности, когда возвращаются все-таки побуждения, которые они вынесли из мира во внутреннюю память. Ну и поэтому реальность ангелов, она как бы не такая полная, как реальность человека. Потому что у нас тут есть все представительности небесные и все представительности адские. У нас есть и овцы, и крокодилы, и пчелы, и пауки, и прекрасные поля там житние, и пригоры красивые, и болото, которое затягивает людей. Все это в одном. А реальность каждого небесного сообщества определяется совокупностью влияния духа, составляющих это сообщество. И поэтому у ангелов есть дворцы, сады, в них прекрасные райские птицы пасутся, там рядом луга, на них овечки пасутся, причем овечки такие чистые, замечательные, пушистые, которые, я извиняюсь, там не удобряют, то есть не высирают, они вроде кушают траву, но там трава такая, что она усваивается. Вот мы с вами говорили, что ангелы, они... Ну вот, конечно же, принцессы не какают, что ангелы вроде они едят пищу, вот у них там описан период, они съели пищу, и у них есть пищевод вплоть до кишечника. Но до вот этой вот толстой кишки и до ректуса уже ничего не доходит, все усваивается по дороге. Потому что то, что они едят, оно представляет по соответствиям идеальную пищу, которая полностью усваивается в организме. А вот у адских духов наоборот. Они жрут там всякие помои, все там... часто друг друга жрут. И эта пища, в ней усваиваемого полезного мало. И поэтому у них постоянно низвергается вот это дерьмо, и они живут в этом дерьме. Они как бы... Они едят много. Пища практически не перерабатывается, возвращается только в виде вонючих отходов. И они только и занимаются тем, что едят и низвергают это. И при этом чувствуют очень мало жизни, потому что пища не духовная, не калорийная. И поэтому у демонов нет, я не говорю, там солнца, луны, у них вообще над ними каменные своды, огонь какой-то слабый, там головешка в печи какая-то, лампа в лучшем случае, а скорее всего лучина. И нет ничего хорошего. То есть если есть какие-то растения, то это... всякие тернии, колючки и так далее. Помните, вот как, если вы читали у Толкина, когда попали в страну Мордор эти Фродо и это, то там почти ничего хорошего нет. В основном растения какие-то все колючие, на которых ничего съедобного не растет. Вот так вот в аду. И хижинки у них такие, в лучшем случае, собранные с вот как, ну вот как в этих в латиноамериканских странах вот эти бедняки живут. Вот, знаете, видали эти фихни, эти
трущобы.
Трущобы, да. И я уже не говорю о социальных отношениях, они только ходят, подсиживают, подгаживают, борются за власть, кто будет всеми управлять. И там все делятся на господ и рабов. Но и господа это тоже рабы. Это, кстати, напоминает Советский Союз, помните вот эту песню? Будто совоскованные одной цепи. У нас и первые с последними схожи. То есть у нас уже фактически вроде бы как бы были всякие там секретари обкомов, секретари ЦК, но они все были рабами системы. и были скованы той же цепью. И некоторые из них были выездными, мы не могли выехать там. Но, опять же, большинство только по делу. Знаете, как вот иногда заключенных на побывку выпускают. А так они должны были жить в этом концлагере в общем. И вот это вот модель преисподней. Да, одни правят другими. Да, у одних чуть больше ништяков, чем других. Но эти ништяки по большей части заключаются в том, что им дано право третировать других, если они это делают по закону. Потому что если они делают без закона, то их сразу же другие это вот начинают третировать, скидывают и превращают в рабов. И для адского духа нет ничего больше наслаждения, чем причинить зло своему ближнему. Потретирует, это вот. Но он может это делать только с теми, кто нарушил закон, и только в согласии с законом. Это вот как часто в нормальных странах в полицию идут всякие психопаты, которые любят людей третировать, но они там должны соблюдать закон, потому что если они нарушат, то их самих отправят на нары. Но в рамках закона, вот как там, уже если ты нарушил закон, то они на тебе отвинтятся. Там, как было, я читал какой-то в Нью-Йорке, какой-то, это еще 90-е годы, какой-то, я там уже был, когда читал, какой-то белорусский дипломат, он, у них была привычка у лондонских дипломатов кидать машины где хотят. Нью-йоркские полицейские считали, что не имеют права это кидать, и на них штрафы лепили. Ну, а со штрафами там уже разбираться надо, проблемы. И вот он идет и видит, полицейский выписывает штраф на его машину. И он ему сначала попытался, так сказать, наорать на него, а тот продолжает молча выписывать. Там его полицейский стоял. И вот тут он решил ему этот штраф разорвать. И кинулся, вырвал, и они тут же кинули на землю, сломали руку. Уже не на нем, причем это все законно, сопротивление, он ломает. Причем наверняка они его могли кинуть, не ломая руку. Но уж если он дорвался, и он законно может ему эту руку сломать, то он не откажется от такого удовольствия. И вот так вот в аду. Там те, кто соблюдают внешний закон, им позволено проявлять свои нехорошие эти, третируя других адских духов. А на небесах все наоборот. Там каждый только и думает, как бы оказать услугу другому. И потому что ангелы любят ближнего больше, чем самих себя. Они бы и демонам все отдавали, но они понимают, что демонам это не пойдет на пользу. Что они будут только свою демонскую натуру усиливать. И поэтому они между собой в ангельском обществе только и думают, как бы сделать другому хорошо. Причем не хорошо то, что ему кажется хорошо, а то, что другому кажется хорошо. Потому что на самом деле ты другому делаешь хорошо только тогда, когда ты делаешь то, что тому приятно. А не то, что приятно тебе. Как в том анекдоте, что муж говорит: о, жена, у тебя день рождения, я тебе на день рождения дрель подарю. Ну, повод. Все равно на подарок тратиться надо. Вот я тебе подарю дрель. Вот это не значит, что человек заботится через другого о себе. А когда ты знаешь, что ей будет приятно, и даришь то, что ей приятно, и она радуется, и ты радуешься ее радостью. Вот это говорится в латинском слове, что подлинная любовь – это когда радуются радостью другого. Это почему Господь даже самым страшным демонам дарит возможность совершать зло и радуется их радостью за них. Просто он спасает от них других. В мире с помощью закона, а в том мире с помощью ограждения в адских состояниях, что они не могут от них вырваться и вредить другим. А дух с другом, так радуйтесь, ребята, радуйтесь, я за вас порадуюсь. Вот эта фраза, что Господь любит Гавриила точно так же, как и Люцифера и Михаила. Потому что он радуется радостью других. Ему жалко, что у них такие гнусные радости. Он постоянно пытается их от этих радостей как-то отвести. Но если ты от этого получаешь удовольствие, ну, пожалуйста, ну, получай. Я тебе все сделаю, что ты хочешь. Но буду защищать от тебя других, которым ты будешь доставлять неудовольствие. Так что все это не так линейно. Вот когда человек читает вот эту книгу Бенни Беабади, у него создается первое линейное впечатление. И опять же скажу, это впечатление, в общем, правильно. Да, человек воскресает. То есть для того, чтобы понять, что есть вечная жизнь, что человек в этой жизни получает то, что он сделал в этой жизни, что он в результате идет или в ад, или на небеса. И что нужно сделать для того, чтобы не пойти в ад и прийти на небеса, этой книги вполне хватает даже после первого прочтения. То есть можно спорить там насчет частности, что-то друг другу докажут, но это не имеет значения. Потому что как бы основная канва сюжета однозначно. Не делай, не нарушай заповеди, потому что есть посмертная жизнь. Если ты их нарушаешь, то ты закончишь в преисподней, потому что умрешь духовно. А уж как это частности, вот обсуждать, сколько ангелов там умещается на кончике иглы, ну это уже, то есть... То ли человек воскресает линейно, то ли он воскресает нелинейно, это не имеет значения. Важно, что он воскресает, и что он получает в результате вечность такую, как он себя в этом мире вел. И это видно из самого первого прочтения вот этой вот книги. А если тебя интересуют детали, для этого есть другие книги, другие места. Когда ты прочел те тайны небесные, ты перечитываешь о Беабади, то ты уже все эти частности помнишь и как бы, ну... То есть ты находишься в смысле буквальном просветленном. Вот смысл буквы, он остается один для всех. Люди читают вроде одну и ту же книжку, но в зависимости от степени его рассудочного разумения, они находятся в разных смыслах буквальных этого слова. И вот этот смысл буквальный и есть та самая доктрина, которой Господь пребывает вместе с человеком. Но единственная доктрина из всех верная та, которая наставляет человека в праведной жизни. То есть, если ты прочел, вот помните, как у Павла, если я, так сказать, все познал, но любви не имею. То есть, любовь к ближнему. А что такое любовь к ближнему? Это любовь к правильной жизни по заповеди. Это любовь не к личности ближнего, а к правильной жизни по заповедям, по отношению ко всем ближним. Когда ты у них не воруешь, не лжешь им, не завидуешь, не плодишь прелюбодеяние, не убиваешь, не ненавидишь их. Вот сейчас вот это, кстати, большое искушение. Мы постоянно испытываем ненависть по разным поводам, и иногда справедливую ненависть. Вот как тут я читал у кого-то, я уже забыл у кого, что современный человек, вот он прочел, это 19 век, «Хижину дяди Тома», и он начинает испытывать ненависть к этим, ну, рабовладельцам, которые этого бедного дядю Тома так преследовали. И эта ненависть кажется вроде бы оправданной. Он готов их убить, утопить, повесить, точно там лишить имущества, прогнать. Но это значит, что он не получил любовь к дяде Тому. Как ему помочь, из этого вывести, все. К тому же рабовладельцу, который и себя убивает своим этим вот, ну, поведением с ближним. А он получил только ненависть. А эта ненависть вроде бы связана с понятием справедливости, но это справедливость адская. Вот в аду они все ненавидят справедливо друг друга. Потому что тот же нарушает закон. Тот же преследует ближнего. Но тут с ненавистью нужно бороться, если мы хотим стать ангелами. А это гораздо легче, когда мы понимаем, что вот человек, который совершает сейчас преступление, что он убивает в себе духовное, и что его злые побуждения, если он, скажем, совершает их из злых побуждений. Потому что человек часто может совершать страшные деяния, но при этом внутренне руководствуясь какими-то благими стремлениями. Просто может быть ложно понят. И если он совершал их из адских побуждений, то потом эти побуждения к нему вернутся бесчисленное количество раз. И он сполна заплатит. Вот сейчас кажется, вот как же эти уйдут от суда, убегут и так далее. Никуда они не уйдут. Да, в этом мире они могут уйти от суда. Они могут купить себе спокойствие, безопасность с помощью должностей, с помощью денег, вот всякие казнокрады, воры, которые сейчас обкрадывают, допустим, армию, которые посылают людей на бессмысленный бой. И потом они думают, что они соберутся и уедут. И за это время они достаточно накопили, чтобы до конца жизни себе жить нормально, обеспечить семью, там, родственников. Да. Но потом наступает разрушение твоей жизни природной рано или поздно. Да, никто не уйдет. И ты воскресаешь вечность. И все твои злые дела к тебе возвращаются и возмещают тебе их уже там стоится. Как в свое время Сократ сказал, что отсутствие посмертной жизни было бы большой находкой для людей дурной жизни, потому что их дурные страсти не могли бы последовать за ними в вечность и мучить их там. Любой атеист над этим все смеется. Но они по большей части атеисты. То есть их даже можно пожалеть в том смысле, что они прыгают по дорожке бедствий, не предвидя от того никаких последствий, потому что они идиоты убеждены, что они как животные, что они умерли и все там уже. А поэтому все, что они тут съели, им доставило удовольствие, а расплаты нет. И они смеются над этими лохами, которые думают о какой-то расплате. Нет, вот, посмотрите, сколько в истории примеров человек совершал злодеяния политические, все, и потом ушел от расплаты, и где-то жил благополучно. Даже Гитлер, говорят, это вот ушел от расплаты и жил где-то в Латинской Америке. Но от вечной-то расплаты ты не уйдешь, даже если ты не веришь в то, что она есть. Просто вера в то, что она есть, дает тебе возможность покаяться и не умереть, не погибнуть от своего зла. Вот в чем смысл веры. А не в том, что она тебя запугивает, лишает тебе какое-то удовольствие. Потому что твое удовольствие ведет тебя в результате к вечным мучениям. И временное удовольствие, там, каких-то 60 лет, потом обращается в непрестанное мучение, которое не прекращается никогда. И вот когда об этом подумаешь, то уже даже ненависть в какую-то жалость переходит. Вот, помните, когда ты смотришь на грешника и можешь абстрагироваться над совершаемое, даже если он совершает свои деяния против тебя. Вот в свое время Лао Цзы, кажется, спросили, или не помню кого, или Конфуция, можно ли отвечать на зло злом? Он сказал, нет, на зло нужно отвечать справедливостью. То есть ты имеешь право в этом мире бороться со злыми, ты имеешь право принуждать их по закону, наказывать их по закону, но это надо делать без ненависти и даже к жалости, к их вечной жизни. И вот это надо уметь отделять вот этих мух от котлет. Потому что если ты будешь действовать из ненависти, даже если ты будешь действовать по справедливости, это причинит тебе вреда гораздо больше, чем принесет, скажем так, мучение и вреда тому, кого ты накажешь. Потому что ненависть, она ослепляет, она не просто ослепляет, она это то состояние, которое потом возвращается в вечность. А вечность, те, в которой находятся в состояниях ненависти, они могут находиться только в аду. Потому что на небесах ни у кого нет ненависти, даже к адским духам. Вот в этом смысл вот этой фразы в молитве. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Одно дело иметь справедливость и память, чтобы защищаться от зла, а другое дело постоянно гореть стремлением ненависти и мести. Как вам там читается эта книжка этого Альфреда Эктона?
Я только часть какую-то прочитала, а потом у меня слетели все закладки в браузере. И я сейчас пытаюсь ее найти снова.
А, книжку? Так ее надо было скачать просто себе на планшет.
А что-то у меня там не скачивалось, по-моему. Она вообще там очень странно открывается с того сайта.
Ну, я могу вам файл, в принципе, принести.
Swedenborgstudy.com.
Да, я могу вам файл принести, в принципе.
Да я думаю, что я найду, я восстановлю его. Ну, интересно, да. И интересно, что статья 34-го года еще. Да, и как там это все раскладывается. Интересно.
У меня куча есть этой литературы. Угу. На самом деле, очень много интересных книжек было. написано за историю Новой Церкви. Вот, Максима, где-то есть книжка, называется, на английском называется Worthiest of the New Church. Она, кстати, на украинский лучше переводится. Достойники Новой Церкви. На русский я не знаю, как это перевести. То есть достойные люди Новой Церкви. Но на русский это не переведешь одним словом. На украинском вот есть достойники. И вот там описаны биографии людей Новой Церкви, начиная от Клюза, ну вот от конца 18 столетия и до середины 19-го. И это очень интересное чтение. Вот посмотреть, как оно было, Новая Церковь. Потом есть эта знаменитая книга Хиндмарша «Возникновение и развитие Новой Церкви». «Rise and Progress of the New Church». Она, правда, очень толстая, но там именно описано вот такое подробнейшее описание, как все это происходило, какие случались события, какие были люди. Но все-таки в англоязычной среде существование вот Новой Церкви как организации, оно очень много интересных породило вещей и доктринального осмысления, и чисто жизни, вот биографии.
А получается, что есть Новая Церковь в нескольких странах, да? Но нету единого управляющего органа.
Ну, во-первых, существует несколько новых церквей. Угу. Уже начнем с этого. Во-вторых, ну вот вроде в Германии была отдельная новая церковь, уж не знаю как. Что-то было во Франции. Но это все были достаточно такие маргинальные группки. Вот реально существенное движение. Пусть тоже можно сказать, что оно было маргинальное по отношению, но оно не было столь многочисленным, но действительно серьезно организованное. Все это было только вот в Англии и в Соединенных Штатах. Угу. И часто все другие новые церкви, это были как бы выселки и ответвления вот этих церквей. Ну, их там миссии какие-то. Вот в Африке, например, там южной, в Лесото был один человек, который в конце 19 века, кажется, нашел книгу Сваденборга, начал читать, он, видно, был достаточно образован, проникся. И вот он организовал отдельную церковь в этом королевстве Лесото, новой церкви. И потом туда приехал Питкерн, нашел он его, они как-то встретились, вот этот Теодор Питкерн, и он его взял под свое крыло. Ну, под все, он тогда был священником Всеобщей Новой Церкви. И вот они развивали в этой, они вышли на вот эту церковь в Америке, и они им ферму купили, и они на этой ферме работали, там имели средства, чтобы поддерживать организацию, потому что организация без средств, к сожалению, не работает. Вот Новая Церковь здесь. У нас существует только потому, что нас так или иначе поддерживают Соединенные Штаты. То есть можно много говорить по этому поводу, но если бы они не поддерживали, мы бы даже эту квартиру не могли бы арендовать. Собирались бы где-то по домам там и так далее. И возможность работы священников, все, потому что, как вы видите, ни на Украине, ни в России. Вот еще в России был один человек, который оказывал помощь. Ну, в общем, был он есть. Который оказывал материальную помощь. А так все члены Новой Церкви сами часто нуждаются в помощи.
Почему так происходит? Почему нету такого вот развития, как тех же там христианских церквей?
Да, это любопытный вопрос. Смотрите, вот вроде какие-то там, ладно, баптисты, допустим, или православные.
Да, они же тоже как-то по всему миру распространяются, да, да. И как-то их побольше.
Но какая-то появляется Белое Братство или там Оун Синьюке, и туда прибегают люди, несут имущество, все. А все очень просто. Или вот это вот пастор Сандей, помните, в Киеве был знаменитый, тут бы о нем много рассказал. Почему? Потому что они, во-первых, обещают халяву во всех смыслах. И в духовном, и в материальном. Они говорят, что вот если вы к нам придете, типа классическая пирамида. Вот ты сначала ложил, а потом тебе на тебя просыпятся все плюшки со всех сторон. А Новая Церковь, прежде всего, требует очень тяжелой внутренней работы и ничего не обещает. Она не обещает, что тебе в этом мире от этого станет легче жить. Она не обещает, что тебя там пропустят в это Царство Небесное. Она говорит, вот сколько ты тут зла поборешь, столько тебе там и не вернется после смерти. А люди любят халяву. Особенно вот у нас же, смотрите, в основном кто эти богатые люди? Это именно в основном те, которые возросли не на трудах праведных, а на неизвестно чем. И им в голову не приходит, знаете, как вот этот анекдот, что в российской Минобороны там новую пушку представили, безоткатное орудие, и комиссию не приняла. Потом потихоньку спрашивают, ну а что там, вроде же все в порядке было, а что комиссия зарубила? Рука не поднялась, как это так, безоткатное.
Безоткатное.
Вот так же и в отношении с религией. Как так безоткатно? Там просто приходят к православному священнику, он тебе отпускает грехи, ты знаешь, за тобой грехи, и он тебе их отпускает. Он говорит, все, ты за них уже платить не будешь. Ну как за это не заплатить?
Ну, на причастие, как они называют, да? Вот
ну, отпущение грехов, исповедь, сразу отпущение грехов.
Перед причастием.
Перед причастием.
Перед причастием.
И как за это не заплатить? Там все ясно.
Чуть ли не каждое воскресенье. Это вот,
ну, это зависит от традиции в данном этом. Но тут все понятно. Товар, деньги, товар. Тут что ж какие-то, что ты должен. Вот, есть священник. Он свою функцию исполняет. Крестит. Там, женит и отпускает грехи, самое главное. А я честно зарабатываю свои деньги. Пришел к нему, вот в церковь зашел, ну вот как в магазин зашел, заплатил, вышел, товар забрал и забыл об этом магазине. Просто, надежно, хорошо. А плюс, что самое гнусное, это представительственность по соответствиям представительствует внутреннее состояние народа. Вот латинское слово говорит, что среди христиан в центре находятся протестантские народы, а в самом центре находятся англосаксы. Это как бы англосаксы, французы, в какой-то степени немцы, это как бы лучшее. И это внутреннее состояние народа. Внутреннее состояние народа формируется каждым его отдельным членом, который вносит свою эту лепту. И чем больше людей здесь получают образование, и через это образование приходит к правильному пониманию смысла жизни, тем больше они вносят лепту в свой народ, и тем лучше он становится по отношению к этому. А вот по отношению, допустим, к этим монголам, в латинском слове есть такая фраза, что они все находятся, вся монгольская нация находится в аду. Ну и это видно по их внешней жизни. У людей внешнего, ну, восприятие, это не вызывает возмущения. Как же так? Вот, ну, все ж в аду. Значит, если ты родился монголом, значит, ты уже обречен на ад. Не обречен. Но чем больше ты будешь оставаться в единстве внутреннем духовном со своим народом, потому что оно в аду. А выйти можно только путем отрешение, вот там сказано, что все национальное, оно адское. Даже он британцев, хотя они вроде лучше, но все национальное их адское. И только преобразование и возрождение, то есть чем большим количеством умов это происходит, тем больше влияние целиком на нацию. То есть народ тогда начинает как бы подниматься из адских состояний целиком. Вы знаете, как человек жил под болоте, не мог дышать, а потом голову высунул, уже голова дышит. А голова это и есть вот правильная интеллектуальная элита нации. Англичане что же, если взять среднего британца, там, в общем-то, ничего хорошего. И посмотрите историю Англии, что это Англия творила как политическая империя. То я извиняюсь, в Индии что она делала. Да, хотя бы как они с ирландцами теми же обходились.
Даже совсем рядом.
Это притом было не какие-то средневековые, а это был конец 19 столетия, ну, да. Когда было ирландское восстание. Тем не менее, говорится, что английская нация самая лучшая среди европейских. Понимаешь, есть элита. Вот все тело как бы там. Вот ты ходишь, на ногах грубые сапоги. Ты ими всякое, я извиняюсь, дерьмо месишь, а в них чистые ноги. А если в бутах у тебя ноги поражены псориазом и так далее, то там что снутри, что снаружи. Вот в свое время, когда началась эта революция, кадеты заявляли, что мы мозг нации. А Ленин отвечал, что вы не мозг, а дерьмо. И как ни странно, по-своему были правы эти и другие. То есть все-таки в кадетах находилось самое лучшее, что было тогда в российском народе. Но даже самое лучшее, оно было далеко не самым, знаете, как среди овец молодец, а среди молодцов сам овца. Ну, поэтому и произошел 17-й год, и все, что за этим последовало. Только получилось, как в той известной пословице, что ударим мракобесием по тьме и невежеству. Большевики ударили мракобесием соответствующими результатами. Причем марксизм-то пришел из Германии, но в Германии он так и не прижился. Он в свое время исполнил свою роль политическую и ушел.
Да, решили попробовать отдельно взятой стране. Да?
Так в свое время этот, как его, Бисмарк заявлял, говорит, что там же ему жизнь сильно социал-демократы портили с марксистскими этими. И он говорил, что для построения социализма нужно взять какую-нибудь страну, которую не жалко, чтобы провести эксперимент.
Вырастили. Теперь полмира страдает.
У немцев же социализм только силой был навязан. И как только эта сила исчезла, и социализм исчез. Вон, когда советская армия шла, вот на Украине она прижилась, ничего, так нормально. Хотя там были. Потому что на Украине, если вы ткнете пальцем, они же все были социалистами. Петлюра был социалист. Этот, как его. Махно был социалист. Путин заявил, что он анархо-социалист. Но они все были социалистами. Почему? Потому что вот что-то внутреннее в народе было. А как они дошли сюда, так как в стенку уткнулись. Стала Польша камнем. Вон, в Венгрии они подняли восстание, их там задушили. В Германии поднимали восстание, их душили. И поляки стали щитом, они дали пройти дальше. Тут, когда Будённый подошел под Львов, то тут все население вышло, там профессора политехники, университета окопы копали. И почему? Потому что была проведена земельная реформа. И в общем, хотя тут, допустим, на Западной Украине были помещики и так далее, но все-таки основная масса крестьянства уже имела свой участок земли, и им было что терять. А там, на Востоке, помещики фактически владели всей землей. Вот крестьянские хозяйства в основном были, вот эти кулаки так называемые, они не играли большой скрипки в деревне. И то же самое было в Мексике. Вот знаете, мексиканская революция, это тот же самый вопрос. Земельный вопрос. Почему кучка каких-то этих помещиков унаследовала землю, а 90% крестьян должны на них работать, и те их безбожно грабят. Вот этот же был принцип той же французской революции. Вот англичане это как-то сумели реформировать без революции. У них тоже была там революция, все, но они потом как-то сумели это перераспределить. У них все-таки была куча свободных крестьян, тех же йоманов. А все страны, в которых в Германии они как-то, в Австрии они как-то умудрились с этим справиться путем реформ. А в тех странах, где это не было реформировано, там всегда были вот революции типа мексиканской, типа французской, типа русской. Потому что крестьянство это же 90% народа тогда было. Никакого пролетария на Руси не было на тот момент. Ну, практически это было исчезающее. А на Западе, ну, начитались Маркса, поняли, что пролетария нужно сделать, ну, привязанным. И организовали там профсоюзы, все, пролетарий уже заинтересован в том, чтобы фабрика работала, иначе его выкинут. Пролетарию это есть что терять, свое рабочее место. Это иллюзия, что пролетарию нечего терять. А на этом рабочем месте всякие хорошие плюшечки. Вот как Форд, он на своих заводах организовывал этим рабочим и столовую, и бесплатное жилье. Даже тем пролетариям, которые приходят на завод, они четко видят, что за проходной стоит 10 человек, которые вообще с голоду подыхают. А тут у него зарплата есть. Если он разрушит это предприятие, то зарплаты не будет. Он может бастовать, он может это вот, но он знает, что его благополучие до тех пор, пока у него есть свой наниматель. Он как в России разрушили все эти предприятия. Ну, сказали, они принадлежат рабочим. Рабочие их разнесли по кучкам. Потому что все эти кооперативы хорошо, но что-то я не слышал, чтобы кооперативы были эффективнее личных хозяйств. Вот нигде в мире такого нет. Более того, когда, например, вот как в Штатах фермеры уходят и остаются агрофирмы, начинаются проблемы. Вот во всем мире, в Европе, очень четко следят, чтобы эти агрофирмы не превращались в современных лендлордов.
Ну, у них появляется возможность шантажировать абсолютно всех, вплоть до правительства.
Просто тогда действительно возникает критическая масса людей, которым нечего терять. Это вовсе не пролетарии. Это люди, которые стоят за проходными заводами, у которых нет своей земли. Люди, полностью лишенные собственности. Но вот эти люди исключительно социально опасны. Это не потому, что они по природе своей социально опасны, а просто у них такая жизнь,
сейчас,
что...
Собственно, забрали все теперь.
Да. Что им сильно нечего терять. И вот они могут устроить и революцию, и бунт, и все, что угодно на свете. Вот когда есть социальная система, человек знает, что он будет работать, что у него будут какие-то социальные гарантии, что у него будет... рабочее место. Если не будет рабочего места, то будет поддержка до тех пор, пока он найдет. Угу. И то он будет поддерживать эту систему. А если у него такого нет, то ему не все равно. Ну что, тогда давайте помолимся. Потому что мы уже перешли. Но если нет никаких вопросов по доктрине. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.